И я вас категорически приветствую. Илья.
Дмитрий Юрьевич, снова добрый день.
С началом весны.
С первым днем русской весны вас, которая началась в этом году чуть пораньше.
Спасибо, и тебя тоже. Но главный вопрос, ты, говорят, навестил Алексея.
Да.
В узилище.
Я сейчас кратенько, да, расскажу, как все это было, а потом мы перейдем к теме, которая, наверное, всех сейчас больше всего волнует. Потому что про Алексея надо сказать, это было очень забавное событие. Это было, я бы сказал, самое смешное событие в моей жизни за последние, наверное, лет 10. То есть, так как я смеялся после суда, я не смеялся никогда. Я объясню сейчас, почему. Там было что? Собственно, во-первых, начну с колонии. Колония прекрасно оборудована, там очень вкусно кормят. Я не скрываю, что я там дважды пообедал, потому что первый день меня не успели допросить из-за того, что там Алексей Анатольевич очень многословен был в отношении предыдущих свидетелей. Во второй день я там задержался и уже попал непосредственно на допрос. Там все хорошо оборудовано, очень чистый воздух, санаторно-курортные практически условия, все чистенько так, аккуратно.
То есть ужасы ГУЛАГа.
Да, они подтверждаются. Ужасы ГУЛАГа не подтверждаются. С Алексеем Анатольевичем там обращаются-то очень галантно, он там типа местной звезды. Вот, его там кормят хорошо, не обижают ни в коем случае, судья даже не прерывает его
во
практически,
всех смыслах,
да, не снимала ни единого практически вопроса, только когда он совсем уж начал повторяться, тогда уже стали снимать. Ну, свелось все к чему. Он, конечно, сходу решил меня начать оскорблять, чтобы вывести из себя. Это его любимая тактика, которую он применил в отношении своего бывшего работника.
Опытный юрист.
Виталия, который давал вопрос. Ну, я-то знаю прекрасно все эти штуки, я его хорошо изучил, меня этим не собьешь. Я ему в самом начале сказал, что Алексей Анатольевич, вы можете что угодно делать, но поскольку оскорбить меня может только равный мне, то у вас это не получится сделать, потому что вы сидите здесь в определенном специфической форме, да, вот, а я свободный человек, я здесь даю показания на вас, которые и в рамках уголовного дела, которое заведено по моим материалам. После этого он как-то осекся, пытался цепляться к моей позе, какие-то были набросы там на ориентацию, ну, то есть в его духе вот это все, то есть, видимо, человек понахватался уже, да, сидя в местах не столь отдаленных, вот этих всех штук. Ну, я так
слушал. В нашем отряде за такие дела, да.
Я с улыбкой на это все смотрел, надо признать, вот, очень иронично ему отвечал, улыбался, его это очень выводило, надо сказать, то есть он, я думал, что он начнет опровергать какие-то факты из того, что я уже вот уже установил, да, что действительно вот отчеты не сходятся, то, о чем мы говорили в предыдущем с вами ролике, да, казалось бы, вот тут можно было бы за что-то зацепиться, я знаю, что всегда есть за что зацепиться.
Опять-таки,
но...
я тебя, извини, перебью, не все смотрели предыдущий ролик. В двух словах,
да,
что там такое?
В двух словах.
Алексей получал донаты и тратил. А что такого, если мы ему деньги подарили?
Да, совершенно верно. Там не сходятся отчеты. То есть, там, если смотреть по НКО, там одни отчеты, для жертвователей другие отчеты. То есть, цифры не сходятся. И он открыто просто говорит, что я тратил их на то, на что хотел. И когда ему предъявляют в суде, вот смотрите, вот ваш Леонид Волков потратил 800 тысяч на элитную ювелирку. Еще 700 тысяч на родильный дом элитный потратил. Потом вот я выкладывал распечатку трат со счетов Волкова в 2018 году. Там совершенно прелестные траты. Любимой жене там на туфельки, на вторую пару лапок. И предыдущей жене там 200, 100,
это,
еще 200.
Он так пишет про,
да,
лапки.
Да, лапки. Назначение платежа. То есть, это не выдумка, это действительно так. То есть, это невозможно выдумать. Другой платеж, там 2,5 миллиона погашения там кредита за какое-то жилье. И подчеркнув, все это с того самого счета, на который поступают деньги.
То есть... А деньги, совсем для тупых, деньги подаренные, вот мне их подарили, я их трачу как хочу. Это так?
Или если
я декларирую, что я их трачу на борьбу с коррупцией, а тут на новые туфельки, то это незаконно.
Конечно, незаконно. Это то же самое, что если бы вы собирали, допустим, на лечение больной бабушки, а потом бы оказалось, что бабушки у вас и вовсе нет.
И на курорт.
И на курорт, да. То же самое. Но Алексей Анатольевич, он выбрал другую тактику защиты совершенно. То есть, вместо того, чтобы по существу опровергать и говорить, что нет, я не тратил на курорт, а я тратил на дело, а вот тут ремесло врет, и тут у него цифры не сходятся, он начал совершенно другими вещами заниматься. Он все время утверждал, что все жертвователи подставные, все они неправильные, кого-то заставили, кто-то подставной. Ну вот, в общем, 3 миллиона рублей, которые ему ущерб, это особо крупный размер и организованная группа. Он каждого потерпевшего пытался каким-то образом опорочить, в том числе и пенсионера вот этого Костенко, на котором он вчера пытался отыграться после того, как я его макнул в известную субстанцию, когда приехал в колонию. Но об этом я сейчас расскажу. То есть, у него стратегия защиты была очень проста. Вот есть деньги, мне их обманом подкинули, подкинули на счет. Потом я их украл, они куда-то делись. Но это все не считается преступлением, потому что мне их подкинули. То есть, я не преувеличиваю, абсолютно все так
это и было. Это юрист.
Да, это юрист, да.
Оттас.
И...
А вот если, он утверждает, что вот эти люди подставные, и они специально ему деньги подкинули, это нуждается в каких-то доказательствах? Ну, кроме выкриков из-за решетки.
Я больше скажу, даже я, если бы я вот хотел бы просто, знаете, контрольную закупку сделать там, да, вот, или любой другой человек, неважно, является он сторонником Алексея Анатольевича, подставной он, не подставной, все, деньги поступили на счет, с этого момента не играет никакой роли обстоятельства, в связи с чем они там поступили, что человек думал, когда он делал пожертвование. Ты их потратил и тем самым сформировался состав преступления. И этого не понимают совершенно ни Алексей Анатольевич, ни его сторонники, которые пытаются зачем-то порочить свидетелей и потерпевших, вместо того, чтобы по существу опровергать обвинения.
Я для совсем тупых. Если придет мент и тебе денег даст, конечно, а ты их возьмешь.
Конечно.
А он специально пришел и специально тебе их дал. А ты их взял и потратил не туда, куда надо. Ну, поздравляю, все, факт налицо. И можешь сколько угодно рассказывать, что это коварство ментовское. Да, и что? Даже если так. А зачем ты их тратишь-то не туда? Я понять не могу. Ты же в политику лезешь. Ты белый абсолютно должен быть. Как так?
Совершенно верно, совершенно верно. В остальном там что было? Там Алексей Анатольевич после этого начал озвучивать различные обиды личные ко мне. То есть, что я его постоянно преследую, что я там наимит Кремля. Еще там кого-то.
А вот он партию там известную преследует непрерывно, обзывая ее всякими ругательными
словами. Это не то, это другое. Это не считается. Это другое, да. Это другое.
А его нельзя.
Да, были заявлены в том числе и такие обиды, которые меня очень повеселили. Например, он у меня на полном серьезе спрашивал, зачем вы, Илья Ремесло, зарегистрировали товарный знак «Прекрасная Россия будущего». Ну, это вот то, что они постоянно делают под этим брендом. Всякие выпуски, шмотки всякие выпускают. Я ему на что ответил, Алексей Анатольевич, потому что ваши юристы не нашли в себе ума и времени, чтобы зарегистрировать этот товарный знак. Он был свободен. А вы же знаете, как при капитализме все работает. Все, что не ваше, может стать чьим-то.
Да.
Правильно?
Да, да,
да. Я же, мало того, я же ему после того, как зарегистрирую, я действительно подал заявку на регистрацию этого товарного знака «Прекрасная Россия будущего». Я ему отправил телеграмму туда, прям в колонию. Кому написал: «Алексей Анатольевич, прошу вас воздерживаться от нарушения моих прав в связи с тем, что мной подана заявка, и у меня есть приоритет». Он ее получил, видимо, это ранило его в самое сердце, видимо, этой ситуации.
Конечно,
да.
Нехорошо получилось.
Я у него в ответ спросил: «Алексей Анатольевич, ну вы что, вы обиделись, что ли, на меня? Скажите, что вот...» Я прямо на него показал пальцем и спросил, что вы почувствовали, когда узнали о том, что я зарегистрировал этот товарный знак. На что он пришел уже в полное совершенно там неистовство, у него стало там трястись там шея, спина, он стал перебирать какие-то бумаги. И там вот все состояло из таких смешных моментов, которые, к сожалению, в трансляцию зачастую не попали, потому что был плохой очень звук, но вот сейчас я имею возможность их рассказать. Дальше они пытались опорочить...
Я тебе, извини, перебью, я тебе страшное скажу, что вот у меня, например, я не Леша Навальный, и проектами планетарного и галактического масштаба не занят по свержению власти в Российской Федерации, но у меня вот почему-то все товарные знаки мои зарегистрированы.
Конечно.
Все. Немалых денег стоит, но это надо делать, потому что как только ты раскрутишься до известного предела, от твоего лица выступит кто-то другой. Это же капитализм.
Да.
Это все абсолютно нормально.
Да.
Кто у тебя там в юристах все время ходит? Ну, кроме тебя такого умного, конечно. Кто у тебя в юристах-то? Они вообще ничего не понимают. Ну, у него же диплом есть. Ну, как же так? Я вообще отказываюсь понимать.
Дальше у него были какие-то совершенно детские вопросы. Он пытался опорочить меня, в том смысле говорить, что я предвзят к нему, что я там плохо к нему отношусь. Он стал приписывать мне какие-то слова, что я хочу якобы... Я говорил, что якобы я хочу уничтожить ФБК. Перепутал все, потому что это говорил другой человек, который у него ранее работал. На что я ему указал. Он говорит: «Ой, ну вы так похожи, я перепутал». Потом он стал утверждать, что я там знаком с каким-то человеком, с родственником там того, кто совершил пожертвование. И я, когда я спросил у него, из чего это следует, он говорит: «Ну вот, смотрите, вот у вас фотографии, вы здесь рядом». Я говорю: «Алексей Анатольевич, это распечатка из вашего же ролика, с вашего канала на YouTube. Вы просто взяли две фотографии и поставили их на заставку нас рядом. Это очень убедительное доказательство того, что мы связаны». То есть вот, все было вот именно такого уровня. Я не преувеличиваю, это действительно так, эта трансляция велась.
Я замечу, у человека есть время. Доступ к документам, можно тщательно подготовиться к выступлению.
Даже у меня нет доступа к делу, потому что я после того, как я дал показания, я уже не могу в деле участвовать. Все, я не имею права с ним знакомиться вообще никак. У него есть доступ ко всему делу, к показаниям, к моим, к данным всем моим и так далее. Ну, и вот все продолжалось в таком духе. Я его макал постоянно, спрашивал у него, откуда у него появлялись вот эти все деньги, биткоины, почему совпадало так, что когда Алексей Анатольевич ездил в отпуск, он одновременно снимал это все, уменьшалось количество биткоинов на донатном счету. Все это он игнорировал, говорил, что это все ерунда, то есть не хотел отвечать на вопросы. И постоянно все сводилось к политике, что вот есть плохой Путин, вот есть плохое ремесло, есть плохие жертвователи, которых там лично там подговорили все это устроить, чтобы Алексея Анатольевича такого чистого опорочить. Ну и вот довольно забавно это все продолжалось. Да, на что я сказал, когда он пытался опорочить мои показания, что я к нему плохо отношусь, я сказал прямо, что Алексей Анатольевич, я вообще вас очень ценю, вот вы мне очень интересны и забавны как персонаж, да, и что вот нужно разделять, да, есть Алексей Анатольевич, который сидит вот здесь, это личность, вот он, смотрите, он красиво одет, да, вот очень форма, которая ему очень к лицу, например, да, у него прекрасные дети, которых там он от непотребств воздерживает, да, не пускает на митинги, но пускает на митинги детей других, не столь элитных, как его собственные, да. То есть, вот этого Алексея Анатольевича я очень уважаю и ценю, он прекрасный семьянин. Но есть другой Алексей Анатольевич, который нарушает закон, он ворует деньги. А вот к этому Алексею Анатольевичу, как публичной именно фигуре, да, я не могу относиться хорошо. Я его критикую, что, кстати говоря, позволяет и Европейский суд по правам человека, который говорит в своих постановлениях, что общественные деятели должны с большой толерантностью относиться к критике их деятельности, да, и что Алексей Анатольевич призвал делать и так не эмоционировать, как он это делал на суде. Вот так все это и происходило, я ему там несколько уроков актерского мастерства дал, потому что он там думал, что только он так может, ну, ему показали, что, как говорится, стрелочка-то поворачивается тоже, вот. И он, конечно, очень нервничал, и я вижу, что встреча со мной запала в его сердце, и вчера вот был допрос вот этого одного из потерпевших, да, и там все сектанты неистовствовали, говорили, что вот там свидетель там от всего отказывается, все прочее. Я почитал трансляцию, потом ничего никто не отказался, свидетель отказался только от предъявления морального вреда к нему, ущерба, на 100 тысяч рублей, и сказал, что в этой части он претензий не имеет, в остальном все, он показания подтвердил, сказал, что действительно там перечислил ему деньги, действительно потом, ну там немножко там, в силу того, что человек 72 года, он там может там всякое там путать, вот. Но в целом все подтвердилось то же самое, что я и говорил, то есть я и не скрывал, что этого человека представлял действительно в суде ранее, да, а что там потом. То есть Алексей Анатольевич так и не понял, что бесполезно пытаться порочить фигуру потерпевшего. Если ты не отбиваешь предъявленные тебе обвинения в нецелевых тратах, донатах, да, то никакого, да. Никакой нет разницы, что там потерпевший, чего он там.
Я повторюсь еще раз. Придет секретный мент, даст тебе денег, а ты их возьмешь и неправильно потратишь. И будешь отвечать, да. И что? И что вопрос-то не про то, кто тебе денег дал, вопрос про то, как ты их потратил. Тебе дали на одно, а ты мошеннические схемы какие-то.
Да, совершенно верно. Закончилось это все тем, практически, что я сказал, что очень рассчитываю на его исправление, и что возможно, что после того, как он отбудет все положенное судом наказание, мы с ним, возможно, даже будем дружить семьями. Вот, на что он сказал, что его передернуло очень сильно, и он сказал, что это было бы самое ужасное наказание для меня из всех возможных. Вот, то есть, как-то не захотел он дружить со мной почему-то. Ну и в целом, под конец он очень так стух, адвокаты вообще не задавали никаких вопросов, спрашивали, например, горжусь ли я тем, что мне вот удалось все это организовать, да, вот это все дело, горжусь ли я тем, что Алексей Анатольевич сейчас вот находится под судом. Я сказал, что да, без проблем, я горжусь, потому что я считаю, что Алексей Анатольевич у нас является вредной общественно-политической фигурой, которая работает на иностранных заказчиков, да, которая пытается противостоять усилиям нашего политического руководства в геополитической борьбе за интересы Российской Федерации. Вот
какой,
и все.
Какой интересный вопрос. Давайте еще оперативника, следователя и прокурора спросим. Да. Гордятся ли они тем, что уголовников отправляют на нары? Что такое?
Ну, это вот такой уровень, к сожалению. Я ожидал большего и от адвокатов, и от подсудимого. И я пришел к выводу, что человек просто вот он не сталкивался с теми, кто его не боится, и кто, ну, готов, как бы, как сказать, с ним лицо в лицо как бы сталкиваться, да, который готов смотреть ему в глаза, не отворачиваться, да, и тогда он начинает нервничать и начинает истерить. То есть, этот человек, по сути, он истерик по своему складу. Он любит к себе привлекать внимание, чтобы там все на него смотрели. Он любит громко там кричать, что-то там не по делу говорить. Но когда его, как встречается он с оппонентом, который его не боится, да, совершенно, и знает его все эти штуки, то как-то трибун моментально сдувается.
В английском языке для этого есть специальный оскорбительный термин attention whore.
Да.
Это нехорошо. Вопрос технического свойства. А вот ты говоришь, что там трансляция, запись не очень. А вот ты можешь как гражданин в суде поставить свою камеру на треногу и включить свой микрофон, чтобы нормально было видно и слышно? В суде такое можно, нет?
Дело все в чем? Там же в колонии вообще не работает сотовая связь, и вообще интернет там полностью отключен.
Не трансляция, да. Просто записать.
Ну, записать, да, можно было, но я рассчитывал на то, что, честно говоря, будет обычная трансляция, поскольку, как я понял, заседание, кстати говоря, было открытым полностью, что меня допрашивали в открытом заседании, что свидетели вчера в открытом. А вы помните, как все они кричали, что сейчас там суд закроют, никого не пустят журналистов?
Да, именно для этого он в колонии проходит.
Да, всех прекрасно допустили, все было там более-менее слышно, то есть все могли задавать вопросы, там ничего не снимали. То есть, я давал показания в суде часа, наверное, 3,5, чтобы вы понимали. То есть, там количество вопросов, там несколько сотен было задано только с одним этим подсудимым, наверное. То есть, все видели, на мой взгляд. А те люди, которые сейчас там пытаются каким-то образом его поддержать, там уже интерес падает в силу того, что начались совсем иные события, к которым мы, я думаю, сейчас перейдем. Но судьба Алексея Анатольевича незавидна. Я думаю, что в течение 2 недель там будет закончено рассмотрение дела и выйдут на приговор. Я думаю, что он будет обвинительным, потому что иного быть не может. Потому что обвиняемый, он ничего в свою защиту так и не смог предоставить.
Про что дальше?
Дальше, конечно, про Украину. Я сразу скажу, что я этой темы вообще годами сторонился. Где-то с 2017 года я принципиально перестал даже статьи на эту тему писать. Отказывался от участия в этих ток-шоу, которые, уверен, ни одного меня раздражают. Вот в этих всех, когда там кричат друг на друга все. Там Украина, кто-то призывает там, не знаю, там долбануть ядерной ракетой по Соединенным Штатам. Я все это считаю довольно несерьезным разговором. И сейчас считаю, что должны заниматься вопросами войны военные. Да, и когда началась вот эта военная спецоперация в отношении Украины, я предостерег всех, сказал, что давайте мы не будем так слишком уж радоваться, да, и говорить, что вот мы сейчас там Киев за один день там возьмем, мы там его там разбомбим и так далее. Потому что война – это всегда кровь, это всегда жертвы, да, тем более…
С обеих сторон.
Да, с обеих сторон, причем подчеркну. И когда обыватель по этому поводу так уж слишком радуется, да, не разбираясь в том, как оно там происходит, я-то как бы видел, я на минуточку родился и вырос в регионе, да, и наблюдал это все изнутри, когда там у нас там на Нальчик нападали и боевики, и теракты были, и чеченские беженцы приезжали в республику, то есть я все это видел, к сожалению, изнутри, да. И я против изначально того, чтобы вот это все в таком залихватском духе подавалось. Но вместе с тем, именно потому, что я за мир, да, я поддержал объявленную операцию, потому что по совершенно очевидным причинам. Потому что если бы это не было сделано сейчас, мы все понимаем, что последствия были бы в отдаленной перспективе гораздо более тяжелые. Нам бы все равно пришлось бы воевать. Потому что мы видим, что украинская армия сейчас совершенно иным образом подготовлена по сравнению с 2014-2013 годом.
Там и вооружена.
Куча оружия просто там. Это еще хорошо, что мы каким-то образом все это сделали так, что все это попало нам в руки, да, и нейтрализовали. Потому что, по раздолбайству, например, я слышал от коллег, которые сейчас на фронте, что, например, такая история с этими гранатометами НЛОУ, да, там есть встроенный аккумулятор, как на телефоне, его нужно подзаряжать.
Зарядить.
Да. Да, они этого не знали, они думали, что просто нажимаешь, и он работает. Но они нажимали,
это
оно
советский нажимаешь и работает, а тут нет.
Там хитрая техника, которую нужно обучать, и использовать. То же самое и с Байрактарами, там большую часть накрыли их на земле. Но в целом, возвращаясь к вопросам войны, я подчеркну, я поддержу это, потому что действительно это военные действия в защиту наших национальных интересов, на мой взгляд. И тут остается лишь рассчитывать на то, что долго это не продлится и что будет поменьше жертв. Потому что никакой радости, честно говоря, я не испытываю от того, когда я вижу, что такое вот количество людей гибнет, особенно мирных, да. Но есть там и разные люди, да, к этому мы тоже сейчас перейдем, конечно, на мой взгляд. Да. Потому что, на мой взгляд, в первые дни вот этой всей спецоперации показали то, что да, я не отрицаю, что мы не ведем войну с народом, и что украинский народ нам исторически братский, да, у меня у самого украинские корни, у меня там тетя до сих пор в Харькове живет и с большим трудом сейчас там выживает, да, поэтому, отчасти и поэтому тяжело на это все смотреть. Но, к сожалению, среди украинского народа вырос в достаточно большом количестве вот этот элемент пронацистский, Это люди, которые, например, ну, взять Днепропетровск, такой город. Кто у нас в Днепропетровске, где сейчас там самые активные, пожалуй, пронацистские элементы, они там и обыватели, там и коктейли Молотова уже изготавливают, и сами баррикады строят, пешки с мяском тащат. То есть, это все делают обыватели именно. У них там мэром, извините, кто? Борис Филатов. Тот самый известный человек по фразе «А вешать мы ватников будем потом». Будем сначала обещать что-то, а потом будем вешать. Этого человека избрали, по-моему, с показателем 70% голосов. И он действительно...
Ну, они и Зеленского 74% избрали. Он им войну прекратил, мир навел, порядок. О, сейчас наблюдаем.
Но если Зеленский не, вначале не проповедовал каких-то нацистских таких вещей, у него программа была совсем другая, он просто предал потом своих избирателей, то Филатов, он с самого начала был именно такой... нацист. То есть, это натурально. Нацист, и который собирает там просто тонны лайков в своем Фейсбуке. Это все не боты, это живые люди. Да? И мне кажется, что тут, если мы как можно раньше поймем, что есть люди, с которыми бесполезно там разговаривать с промытыми мозгами, да, эти люди уважают только силу. Исторически, к сожалению, среди украинского народа был такой вот пласт людей. Мы помним Великую Отечественную войну, сколько еще тогда приходилось выковыривать, да, вот это подполье националистическое. Да. И, к сожалению, я думаю, что этот опыт нам придется взять на вооружение. И если мне выбирать, допустим, между гибелью наших ребят там, да, и жизнью обывателей с промытыми мозгами, да, я, естественно, буду выбирать жизни наших ребят, потому что, ну, предупредили раз, предупредили два, если нет реакции, то остается применять силу, к сожалению, это так. И так называемый фольксштурм, который там сейчас вооружается в различных городах, это, по сути дела, комбатанты, не имеет никакого значения, что там являются ли они кадровыми военными, не являются, согласно нормам военного времени, каждый, кто взял оружие, все, будь готов к тому, что тебе прилетит. И я, кстати, в частности, наблюдал там такие вещи, когда наших там пытались блокировать какие-то эти безумные люди с украинскими флагами, кто-то даже коктейль Молотова пытался кинуть и поджег себе сам в итоге.
В машине, да.
Да, да. То есть, на все это, на мой взгляд, нужно давать жесткую реакцию, и это будет лучше для самого украинского народа, потому что немецкий народ, если бы вовремя дали ему, как говорится, куда надо, да, вразумили, то не было бы всех этих страданий, которые он понес. И украинский народ, к сожалению, должен также нести ответственность за свою власть, потому что не бывает такого. Власть, она не с неба прилетает, вот такой хороший народ, а прилетает плохая власть и оккупирует Украину. Нет, это не так. Безусловно, их устраивало, да, в определенной степени. Они, их не интересовало то, что бомбят Донецк на протяжении 8 лет. А сейчас они страдают, да, люди действительно страдают, это горько, но надо понимать, почему они страдают. Страдают они именно в силу своего безразличия и лояльного отношения к нацистским элементам, которые у них захватили власть.
Ну, то есть, стрелять из тяжелой артиллерии по мирному городу – это абсолютно нормально. Там все паратюги засели. Ну, если для вас это нормально, ну и по вам, наверное, стрелять тогда надо. А мы вам будем говорить, что у вас там взорвалось где-нибудь. Ну, это кондиционер взорвался.
Да.
Или это ваши укронацисты сами себя обстреливают, как вы 8 лет нам рассказывали. Бесстыжие. При этом, ну, вызывает интерес. А что вы их в военкоматы не зовете? Военкомат, вот, войсковые подразделения... Призвали, выдали оружие, вот командование, вот вас организовано, куда-то повели, оказывает сопротивление. Где очереди в военкоматы-то? Никаких очередей нет. Вместо этого мы раздаем оружие на улицах. А кому вы его раздаете? Я это далек в силу там, возраста и всякого такого. Я бы, например, не побежал за автоматом. Но зато я знаю, кто побежит. В первую очередь побегут уголовники. Уголовники возьмут оружие,
собьются, что мы наблюдаем в Киеве сейчас уже.
Собьются в банды, перекроют дороги, по которым вы пытаетесь сбежать из этого Киева. Раз ты сел в машину там, со своим семейством, ну, значит, самое дорогое у тебя с собой. Например, деньги. Мы эти машины будем грабить, вас расстреливать, скидывать в кюветы и прочее, прочее. Вы для этого оружие дали людям, которых вы не контролируете. Я повторюсь, это не воинские подразделения, где есть командир, задачи и выполнение этих задач. Нет, ничего. Стреляй, кто кого хочет. Это вы что? Это вы для картинок, да? Чтобы у вас вот тут вот трупы на улицах валялись, и будете рассказывать, что это вы там диверсантов ловите? Вы идиоты. Каким образом вы этих диверсантов отличаете среди толпы? Вот там ближайший ролик. А я же из СБУ. Что вы делаете? Я из СБУ. Ну, отлично. Это, то есть, вы свое собственное СБУ расстреливаете. Где край-то вообще? Вы соображаете, что вы делаете? Ну, эти-то, которые оружие раздают, конечно, соображают. А идиоты, которые его берут, ну, тяжело. тяжело. Трудно им будет.
Украину, да, ждут очень трудные времена. И я вообще, честно говоря, сомневаюсь, сохранится ли она как государство в нынешнем ее виде. Потому что, ну...
Не так давно Владимир Владимирович вежливо предупреждал, что с государственностью ведь можно и попрощаться будет. Ну, видимо, вот оно и пришло.
Самое, что удивительное для меня, это ведь то, как, насколько долго не слышали предупреждений. То есть, вы уж на минуточку шутите с ядерной державой, да, самой мощной армией мира, на мой взгляд, сейчас, с учетом боевого опыта, оснащенности, да, каких-то штук, которых нет других армий, в том числе гиперзвукового оружия, да. Как вот можно было, я просто не понимаю, на что просто они рассчитывали. И сейчас их все бросили. То есть, вот эти все разговоры о том, что нам помогут и так далее, уже опровергают один за другим страны о том, что они собираются поставлять якобы оружие. Болгария отказалась. Польша отказалась, заявив о том, что этот конфликт выходит за рамки НАТО, и она не будет ничего подставлять. То есть все эти, вся финансовая помощь, которая идет от Соединенных Штатов, она смехотворна. То есть 500 миллионов долларов, там, извините, там экономика рушится на несколько миллиардов за день, да? А 500 миллионов – это как мертвому припарка.
Ну, это только если Зеленский себе их забирает, да, то тогда да. Хорошо. Тогда все хорошо. Нормально, да, с братвой там рвет.
Но на самом деле то, что сейчас происходит, на мой взгляд, оно уже давно вышло за рамки Украины. Украина уже давно никому не интересна. Это идет, по сути дела, уже попытка уничтожить, по сути дела, нашу страну. И уже открыто заявляется о том, что мы уничтожим вашу экономику на уровне министров, говорят. Мы сменим у вас насильственно власть, говорит уже Великобритания.
Не таясь, да.
И, на мой взгляд, это является основанием для разрыва дипломатических отношений и выдворения с нашей территории посольства Великобритании. Потому что терпеть такое от государства нельзя, я думаю, что определенные меры будут приняты. Но это же все на уровне выше, на самом деле, находится, потому что Украину используют как пушечное мясо. Самая незавидная участь у них сейчас, по сути дела, как пушечное мясо против России.
Ну, если украинский народ в невыразимой мудрости своей это поддержал, одобрил европейский выбор, войска, бомбить Донбасс, ну, расхлебывайте теперь, что... Ваш осознанный выбор.
При этом все прекрасно же понимают, что долго это все не продлится, эти все санкции и все прочее. То есть авиакомпании, например, Finnair, да, они обвалились на 35% за один день в результате того, что Россия закрыла свое пространство. Они несут огромные убытки. Путин, например, вчера ввел запрет на возврат займов на валютные счета иностранные. Что это означает? Это сотни миллиардов долларов, которые они не получат уже. Да?
Угу.
В совокупности эффект от наших контрсанкций, а мы только начали их вводить, это только первые меры для защиты нас. А нападать мы еще и не начинали, да, то есть там будет исчисляться триллионами долларов, и выглядит смешно, например, призывы Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, о том, что они должны отказаться от российской нефти и газа, которые уже там в Великобритании выросли в несколько раз уже цена на заправках, то есть на все растут цены, то есть надо понимать прекрасно, что там все нехорошо у них, и давно уже было, даже до этой войны уже были огромные проблемы там в связи с ковидом, со стагнацией экономики, а сейчас у них, я думаю, что у нас даже в плане продуктов, например, и обеспеченности первой необходимостью будет у нас лучше, чем у них, потому что у нас уже налажено собственное производство, спасибо контрсанкциям, да, и теперь мы будем налаживать, естественно, все остальное, что они хотят запретить сюда ввозить. Я думаю, что мы это наладим с помощью китайских товарищей, я думаю, что Россия в итоге объявит о выходе из соглашений о соблюдении интеллектуальной собственности, и будут использоваться те технологии, которых нас пытаются лишить, потому что мир сейчас глобальный, и такую большую страну, как Россия, невозможно заблокировать и уничтожить, потому что они даже Кубу не смогли уничтожить, у которой ничего вообще нет, просто там море и песок. А уж что говорить о России, у которой самые большие запасы в мире всего, что отзывается там и на производстве во всем мире, это никель, все эти сплавы, титан, да, из которого делают самолеты.
Да, да, да.
Отмечу, кстати, что США свои самолеты почему-то не перестала к нам поставлять, это только Европу.
Это другое.
Да, да. Это другое, да, это другое.
Ну, в целом-то прекрасно, когда Борис Джонсон, британская экономика, она вроде как 10-я в мире, кричит о том, что он порвет нашу, которая 6-я в мире.
И отношения с Великобританией, там они односторонние, это только поставка каких-то дорогостоящих люксовых товаров сюда, которые мы можем перекрыть без всякого вреда для себя.
Роллс-Ройсе, да, и запчасти к ним.
Какой-то дорогой там алкоголь, что-то такое, по-моему, там в структуре импорта у нас.
Я как-то это, ты знаешь, у нас коммунизм-то давно закончился, его нет. И в капиталистическую систему встроены намертво. И если вы, если это воспринимать как некий организм, если вы кувалдой бьете по ноге, Извините, конечно, и голове будет больно, и задница, и всему будет. Вы зачем это делаете?
А я объясню сейчас, почему. Это же не следует это воспринимать как некие осмысленные действия. Это просто такая именно истерика уже. То есть, делается даже то, что уже не нужно даже делать. Это, знаете, вот как курица в деревне. Рубят голову, она продолжает бегать. Да. Она бегает, да, и не понимает уже, что делать, потому что головы нет. И так и здесь уже. Головы нет, но лишь бы что-то уже сделать. И долго это не продается. Просто пока у курицы кровь закончится, тогда она бегать перестанет и упадет, собственно говоря.
Ну, это ж ключевое. Вот идут боевые действия. Вот что при этом надо делать? Ну, наверное, надо оказывать какую-то поддержку войскам. Нет. Мы внутрь конфликта мы не лезем. А почему вы не лезете? Потому что вы боитесь.
Конечно.
Это ключевое. Конечно. Вы боитесь. И вы не просто боитесь, а вы знаете, чем это закончится. Это раз. В маленькой войне вы победить не можете и даже не сунетесь туда. В большой вы вообще засыте. Когда уже палец зависнет над красной кнопкой, вы вообще засыте и не будете ничего делать вообще. Вместо этого здесь не можем, тут не можем. Вместо этого у нас истерика дикая. А вот мы сейчас поставим Украине вооружение. Поставь. А вот там из Польши погонят самолеты. Гони. Ну, их собьют сразу твои самолеты, а пушки и снаряды надо будет везти по дорогам.
Конечно.
Вези, на здоровье, давай. Зачем? А все войска, они на Донбассе, уже в котлах. Ну, сегодня там я это доверять...
Идет окружение, да.
Доверять-то сильно не надо, но, говорят, там какой-то штаб, это, эти южные группировки разбомбили со всем руководством. Кому ты собрался через всю страну гнать на Донбасс это оружие? Поздравляю. А почему у вас ловят диверсантов в Киеве, а не на Донбассе, где вы одерживаете убедительнейшие победы, а диверсантов ловят в столице? Может, кранты уже? Нет? Может, кранты? Ну, а в результате мы ваши футбольные клубы куда-то не пустим.
Смешно, конечно, да.
У Путина мы отнимем пояс тхэквондо, который ему там... Что это за бред вообще горячечный? Ну и, как обычно, это ж... Вот ты забился тут в припадке падучей, пену изо рта пуская и визжа оглушительно. Завтра пройдет. Завтра пройдет. А поскольку...
И наступит похмелье.
Да. А поскольку Россия во все встроена, давай... Давай, а вот теперь давай начнем считать убытки. Насколько вы нас шваркнули, а это именно шваркнули, а дальше посмотрите, насколько мы вас шваркнули. И кому от этого что интересно получится. Капитализм, он в первую очередь про деньги. Давайте считать. Ну, вот просто интересно. Ну, давайте считать. Хорошо, у нас убытки. Хорошо, мы согласны. Да. Говорят, нас уже на 60 миллиардов там покарали. Давай. А теперь посмотрим, сколько у вас. И картина вырисуется совершенно безрадостная. А как они там кричат, что у них там газа осталось на 90 дней? Ну, поздравляю. Вы считаете возможным отключать нас от финансовых систем, а мы считаем возможным закручивать газовые задвижки. И немцы в крик. Вы что делаете? Дорогие американцы, люди не должны пострадать, говорят американцы. Надо закрыть некоторые производства, которые газ потребляют, а людям, чтобы было хорошо. Спасибо. А вы у себя закрыли? Нет. Мы русскую нефть покупаем и дальше покупать будем, потому что движение цен на бензин внутри Соединенных Штатов недопустимо. Спасибо. То есть, эти должны страдать, а вы, как обычно, с этого должны получать бонусы.
Конечно.
Вот это да. Вот это замечательно. Смотришь... Диву даешься. На какой хрен вы на это ведетесь вообще? Какие вы прогнозируете от этого результаты? Ну, сейчас вы тут поорете, истерика уляжется, а дальше-то что будете делать? На поклон пойдете? Вы ж не просто так к товарищу Путину летали все дружно.
Конечно.
Ну и что налетали? Какое гениальное решение? Вот это, блин, Атас. Слушай, все, вся мировая политика рухнула. Набрали дураков по объявлениям, там ни одной личности нет. Вообще.
Абсолютно, абсолютно. Да. Если раньше я вот, например, согласен с марксистской теорией в данном случае, да, у меня там сложные отношения с марксизмом, но в данном случае я согласен, что почему это все происходит. Пытаются капиталистические государства, совершенно справедливо говорится, решить возникшие противоречия войной. Почему войны и происходят, да, это передел ресурсов, какие-то закрыть свои долги внутренние, которые никогда не будут оплачены, утилизировать там лишнее население, что угодно, да. Но в данном случае, то есть если раньше там была хоть видна какая-то осмысленная цель, к чему-то там двигались, ну там Германия, допустим, боролась там, за какие-то колонии, там, с Германией боролись там, за влияние там-то было понятно, то в данном случае это вот натуральная бегающая курица без головы. То есть, потому что уровень интеллектуальных лидеров, он настолько превратился в какое-то жалкое просто подобие того, что было ранее. Во что превратилась Великобритания? Раньше это была царица Мария, там, вы же помните, там, да, колониальные конечно. Все эти традиции, да, все прочее. Сейчас это просто, вот это пугало, не стыжено.
Да это вот, ты знаешь, вот для меня все время это. Я, конечно, там дилетант в этой так называемой мировой политике, но мне все время виделось так, что в этих, например, англосаксонских странах, Британия и США, там налажен процесс подготовки элит. Там элиты, они именно элиты. Хищные, жадные, умные, расчетливые. Да. Там вот здесь вот это, здесь вот то. И поэтому они там весь глобус на причинном месте крутят. Потому что у руля стоят суровые прагматики, интеллектуалы. А тут такое чувство, что дураков по объявлениям... Ну, это для нас хорошо, наверное.
Да.
Ну, натурально дураков по объявлениям. Вы что вообще творите? Как так может? Ты что там, слон в посудной лавке, что ли? Как ты можешь такое делать? Отключили от Свифта? Ну, отлично. А давай теперь вы нефть и газ будете покупать только за рубли, например.
Покупайте рубли, да?
Да,
покупайте.
И покатится ваш доллар в известное место. Блин, оно же, все на всякое действие есть противодействие. Это хоть как-то просчитано, нет? И речь-то вообще не про Украину. Речь-то про
глобальные вещи,
Россия да. и НАТО. Вы говорите, что это у вас такой мирный блок, да? Ваш этот Столтенберг, это вообще уже. Чем меньше вы хотите НАТО у ваших границ, тем больше его там будет. Это заявление генсека этого НАТО. Вы совсем обезумели. Ну, как такое вообще себе можно позволять? В общем, мы это на краю каких-то вообще настолько там глобальных изменений.
Нам придется, конечно, перетерпеть это все, вот эту всю истерику, но тяжело, я думаю, будет там ближайшее там, какое-то время все равно, потом ситуация вернется. Мы уже проходили, уже были все эти, и Грузия была, и все остальное было просто в меньшем масштабе, конечно, но все равно все вернется на круги своя. И нам нужно сейчас просто набраться терпения, не слушать паникеров, о которых я сейчас тоже скажу пару ласковых слов. Потому что самое главное, на мой взгляд, сейчас это даже не то, что армия. С армией прекрасно все. То есть, все идет как надо. Вот я полностью доверяю нашему командованию. Там все делается как надо. А, как мы помним, Россия всегда, она надламливалась не в результате поражений каких-то на фронтах, а в первую очередь в результате внутренних врагов, каких-то нестабильности, предательства внутреннего. Да? И вот здесь как раз, здесь нам есть очень много над чем работать. Я всегда говорил, я всегда, по сути, занимался именно внутренней национальной безопасностью. Да, это мой профиль. Деятельности. И сейчас очень многое, что можно еще изменить, улучшить в этом отношении. Потому что это ненормально, когда в Санкт-Петербурге предатели сотнями выходят у гостиного двора, кричат там оскорбления в адрес президента страны и втопят за Украину. Там некоторые даже донатят деньги, что подпадает под статью «государственная измена».
Они не за Украину. Я всем сразу рекомендую. Да, ты не за Украину. Ты флажок Украины не надо себе на аватарку
вешать. Ты против
вешать.
России, да.
Вешай флажок США. Ты за них выступаешь. Ты на стороне НАТО. Ты против родной страны. И это абсолютно не важно, ты кто там, коммунист, капиталист, абсолютно не важно. В данном аспекте ты выступаешь против родной страны, на стороне США, на стороне агрессора, который хочет твою страну уничтожить, порвать на куски, организовать внутри гражданскую войну, убить твою семью и убить тебя.
Абсолютно.
Или, например, убить мою семью и убить меня.
Ты спонсируешь своими деньгами убийство наших братьев-солдат.
Ты предатель, тварь, безо всяких там вообще скидок. Предатель и тварь, натуральный власовец, блин, и что, и как с тобой поступать, хотелось бы узнать. А при этом ты работаешь на центральном телевидении.
Да,
какая
например,
красота, например. А? Пипец вообще.
А вот эти все, богемка вот эта, которая вылезла, да, и начала в едином порыве там руководствовать стадным чувством, потому что люди же вообще, они не понимают, откуда там корни конфликта, все прочее. А это исключительно стадный,
понимать.
Это, во-первых, стадный рефлекс, и второе, боязнь за свои активы, то, что они там наворовали, в том числе, получив от государства различные выгодные контракты, рекламные и все прочее, припрятали где-то там, и теперь они боятся, что у них это все заберут, потому что они русские. И они говорят, даже до смешного, Собчак говорил, не нужно вводить, дорогой санкции, Запад, не вводите санкции, мы
против
хорошие.
Против нас, мы-то хорошие.
Мы-то хорошие.
Я же свой, я же буржуинский,
да,
как
да.
кричал мальчиш плохий.
Там дошло даже до смешного, ФБК даже запретили теперь этой запрещенной организации собирать деньги с российских счетов, то есть сам Запад запретил, и они пишут, что давайте вы нам теперь как-нибудь по-другому, хомякам своим пишут эту рассылку. Но, конечно, смешного мало, и то, что вот вырезала вот эта вся предательская вся богема, есть приличные люди, есть там Машков, есть наш прекрасный шахматист Корякин, да, который заявил о том, что он все это поддерживает свое руководство. То есть не все такие, да, но большинство, тренд, он, конечно, ужасен. И это свидетельствует о том, что государство долгие годы не занималось этой проблемой совершенно. То есть этих людей просто кормили, отдельные люди там из госкорпораций какие-то прикормленные, да, с ними, то есть это как было, знаете, там война войной, а обед по расписанию, то есть можно было там поругаться, допустим, в каком-то ТВ-шоу, потом пойти, выпить там винишко, там обняться и посмеяться над теми, кто это все только что смотрел, да, вот так работало. И сейчас это недопустимо совершенно, то есть нам, во-первых, почему это, откуда это все идет? Это все идет, на мой взгляд, от своеобразной довольно кадровой политики, потому что как бы, ну, если у вас военные действия, да, то должны быть как бы люди, да, среди чиновников, которые будут готовы свою жизнь отдать за страну, да, например, а не будут думать о том, как бы им тут распилить, вот с этим там посидеть с каким-то там актеришкой и так далее. Это люди должны мыслить совершенно иными интересами, да. И у нас большинство...
Это называется служба Отечеству.
Да, совершенно верно, да. И здесь, конечно, очень многое придется менять, и в плане искоренения вот этой внутренних вот этих предателей, да, многое предстоит сделать, потому что я, например, не понимаю, почему до сих пор такие низкие штрафы за выходы на вот эти все сборища предательские, да, например, вводите 300-500 тысяч, вводите за один митинг, пускай платит потом, зарабатывает всю жизнь, и тем более ему обещают там западные там эти товарищи, что мы тебе компенсируем, давайте, да, компенсируйте, в бюджет Российской Федерации очень ждет ваших донатов, вот, чтобы Леонид Волков наконец перестал переводить деньги на сапожки своей жене, а переводил их сюда, где мы найдем им более достойное применение. По 300-500 тысяч с рыла будьте добры внести.
За выступление на стороне, да, врага.
Да, это для начала. А потом, если не прекратите, там посадка. Посадка и госизмена. Это именно так и должно работать в военное время, на мой взгляд. То есть, по сути дела, сейчас у нас не военное время юридически, но это время, в которое проводится военная операция. Да, и здесь недопустим какой-то внутренний подрыв.
Ну, для меня это вообще загадка. Ты знаешь, пока солдаты воюют и гибнут, выступать против родной страны, кем бы ты там ни был, это, мягко говоря, странно.
Мне там...
странно. Вот, и при этом, да, вот, ну и самое интересное, если вы такие гуманитарии, ладно, я молчу про то, что на Донбассе там людей убивают тысячами и десятками тысяч. Я молчу про это. А вот запретили везде говорить на русском языке, например. Запретили преподавание на русском языке. Вот этих Макаревичей, Гребенщиковых. Это никак не тронуло? Не возмутило? Нет? Они не побежали случайно к украинскому и американскому посольству там с какими-то... То, что этим тварям за кордоном и всей Европе, это нацисты, это натуральные нацисты. Это они, украинских нацистов, после войны пригрели у себя, кормили, пестовали 80 лет. И после этого привезли обратно нацистов, выращенных у себя. Для того, чтобы нацисты ломали Россию. А у вас что, ничего не возникло, нет? По поводу того, что русский язык запретили. Или это их внутреннее дело? Ну, такое же внутреннее дело и стрельба из гаубиц по жилым домам. Это тоже внутреннее дело. Это тоже вас никаким боком не волнует. Убитые дети, даже это никаким боком не трогает. А еще такого, сами разберут. Да ты ж мразь. Ты ж конченая мразь. Как ты вообще можешь вылезать? Поехал бренчать, сидя рядом с Саакашвили. Ты дурак. Что ты там корчишь из себя какого-то буддиста, еще чего-то там? Вот война, вот Гитлер, вот Сталин. Нет ничего посередине. Нет, и быть не может. И не надо там никого сравнивать. Есть там сегодня Сталин, не есть вчера Гитлер. Это точно такое же разделение. Либо ты там, либо ты тут. И все, и нет никакой середины. Ну, так ты вот. Вот он ты. Вот и не таишься при этом совершенно. Атас. Вообще атас. И ладно, хер с тобой. Ты можешь иметь такие мнения. Но как так получается, что ты работаешь на государство, берешь у него деньги и тут же на это государство испражняешься? А есть какие-нибудь вообще у вас эти, я не знаю, моральные, этические нормы? Я не знаю, как это правильно называется. Или это нормально? Вот из этой руки поесть, а в эту руку тут же насрать. Как это вообще в одной башке умещается? На кой хрен вы этому государству нужны? Какая от вас польза, от вас, блин?
Все это, безусловно, нужно пересматривать, потому что это действительно уже отдельная каста людей, смердяковщина так называемая, да, завелась, которая себя считает чем-то...
Да не завелась, это ее развели, как ты понимаешь, целенаправленно кормили, растили, пестовали. На кой хрен вы им деньги даете? Зачем? Какую пользу они несут родной стране? Объясните. Вот какая от них польза? Я теряюсь. А они не теряются.
Это нет. Вопрос национализации элит, который именно сейчас вот перед нашей страной будет, я думаю, стоять. Это следующая стадия. То, что сейчас будет делаться внутри, это самая важная задача. Гораздо более важная даже, чем то, что сейчас на Украине происходит. Там армия возьмет свое. А вот здесь вот, когда начинаются вот эти все расклады, я же тоже, у меня много знакомых там, да, есть. И я спрашиваю, ну, слушайте, ну уже достало реально. Давайте этого прижмем уже наконец, да, наконец. И очень долго вот многих я просто выковыривал, я не знаю, там, я много кого там приземлил, как вы знаете, да, некоторых приходилось выковыривать с огромными усилиями, там настолько на таком верху там какие-то завязки, там какие-то знакомства, там друзья начинают вмешиваться.
А как же.
И это, конечно, очень странно, что у нас так все обстоит, это все нужно менять. И, не знаю, при политической воле, подчеркну, вот мне там многие мои знакомые жалуются, вот там нужна политическая воля и все прочее. Я говорю, слушайте, вот я ушатал этого пациента, да, нашего Алексея Анатольевича, дайте мне вот как бы в руки, да, на несколько месяцев, да, какие-то рычаги, и поверьте, я на каждого из них найду налоговые дела, я найду на них что угодно, и они будут потом, через несколько месяцев, извиняться, будут петь гимн Российской Федерации, вот, и будут себя вести нормально, и мы из них воспитаем в короткий период, причем нормальных людей, граждан своей страны.
И ничего изобретать не надо. Да, все инструменты абсолютно. Есть. Надо только это. Надо иметь волю и желание.
Конечно, абсолютно. Необходима решимость, необходимо желание рисковать, действовать. Понимание есть, что если ты делаешь это ради своей страны, да, то тебя ничто не может испугать. Мне же там и постоянно угрожают эти все эти хомяки. У меня там спам тоннами сыпался на телефон перед тем, как я ехал давать показания. То есть там явно огромные деньги в это были вложены. То есть просто беспрецедентно. И меня это не пугает, потому что лет 10 назад, например, я там вел крупные арбитражные дела, например, меня вообще убить хотели, да. То есть вот буквально вот звонок раздался от киллера, да, на телефон. То есть было такое, да. И меня этим совершенно не испугать, как бы я готов как бы рисковать. А сейчас тем более, то есть это такой решающий момент. Тут вы чего, ребят, какие там политические какие-то сложности. Тут все нужно просто брать и выкорчевывать буквально эту заразу, невзирая ни на какие там связи, личные какие-то обязательства. Это все должно быть отставлено превыше страны. Нет ничего в данном случае.
Как-то даже непонятно, зачем это надо объяснять. Зачем про это вообще говорить? По-моему, оно там в подкорке от рождения должно быть записано.
Но
не нравится тебе тут жить? В конце концов, у нас свободная страна, вы все свободные люди. Собрал манатки, пошел нахер отсюда. Уезжай, сиди, где там тебе счастье построили. Не нравится это тут, возьми, уедь. Знаешь, это как эти, наш любимый с Дементием пример. Вот если ты приходишь, там сел рыбу ловить, а рыбы нет. Что ты делаешь? Обычно переходят на другое место. Они рыбу матом кроют, которой тут нет. Иди в другое место, иди лови. Да, тебя там ждут, возможно, кому-то ты там даже нужен, блин. Ой, нервная тема. Так тебе скажу. Нервная.
По имеющимся данным, в этом отношении уже начата определенная работа, и есть понимание, что что-то нужно менять, потому что и не точечно менять, а именно глобально нужно менять, потому что сейчас мы там затушим, естественно. Мы видим, что так называемые эти антивоенные, хотя это не антивоенные, это проукраинские выступления, будем называть
про НАТОвские.
Пронатовские, да, если быть еще более точным. Да. Они не характеризуются какой-то многочисленностью, то есть там приходит несколько сотен человек, но это много.
Много, знаете, конечно.
Это только те, кто пришли, да, и с ними очень так цацкаются, на мой взгляд, потому что, это недопустимо. И если мы сейчас позволим этому пожару разрастись, не пресечем это все в самом зачаточном виде, а дальше кто знает, что нас ждет? Дальше там, что будет на фронте?
Ты там смотришь YouTube. Вот у меня в телефоне YouTube с рекламой. Выходите на площади, свергайте Путина.
В начало каждого ролика. В Фейсбуке массированная реклама, на огромные бюджеты идет и так далее. Мне сегодня даже есть такой бот-программа, которая там пробивает телефоны. Даже ее там проникли туда все эти западные спецслужбисты. Из нее приходят ссылки на какие-то украинские сайты, вот там потери, все прочее.
Мне за вчера эти отбитые хохлы раз 800 позвонили, там, найдя мой телефон. В Телеграме там бесконечный поток каких-то изнасилованных негров, там фотографии, что типа вот что с вами будет, вот что будет с тобой, вот что будет с твоей семьей. Ну, это ж мразь, откровенная мразь. А вы вот это вот поддерживаете, правильно понимаю, выбегая к гостиному двору, вы за это выступаете,
вот эти,
да?
Все крашеные девочки, да, они просто не понимают, что было бы с ними, если бы они просто даже там, даже не являясь там сторонниками там Путина, еще кого-то, если бы они просто туда приехали, их бы просто там линчевали только за то, что они русские,
из России,
что
да,
они из,
да,
России. Да. Это, то есть, выросло какое-то поколение просто конченых дебилов там, да, то есть, вот эта прослойка, не все поколение, да, а именно прослойка в составе него, то есть, это поколение с клиповым мышлением, которое ничего не хочет знать.
Лучшее. Вот вы говорите, Донбасс 8 лет обстреливают, а я в ТикТоке ни разу не видела. Да ядрит твою налет. Это взрослый человек там за 30 лет уже, она в ТикТоке не видела. Блин, да вы что вообще? Телевизор включи хотя бы для разнообразия. Но тут эта задача, на мой взгляд, гораздо сложнее. Я не то, что тебя поправляю, а если заниматься программой денацификации на Украине, а это теперь получились сообщающиеся сосуды, вот территории, так сказать, освобождены и, по сути, не юридически, к нам присоединены, и что мы там собираемся делать, это одно.
Конечно.
А вот оно потечет вот сюда, а что мы тут собираемся делать, если у нас уже вот такое вот, еще ничего не началось, а уже вот такое вот. Вы что-нибудь думаете там, что какие меры по отношению к этим гражданам надо предпринять? Быстро думать надо, и еще быстрее делать, блин. Про штрафы абсолютно согласен. Для начала, если малолетние, то штрафы на родителей для начала. И если паспорт есть, или сколько у нас там с 18 лет ответственность наступает.
По отдельным видам преступлений есть и 16, и 14 есть.
Нормально, нормально. Бить надо по самому больному, по кошельку. Там сразу желание отпадет. Как на Западе. Для того, чтобы получить образование, надо взять кредит, а потом до 40 лет его выплачивать. Ну, так и тут, наверное, тоже неплохо. Выступаешь против родной страны, ну, добро пожаловать.
Ой. Да, ну, хотел бы сказать, что войну мы, безусловно, выиграем. Главное, чтобы внутри, ну, как бы у людей было все стабильно, было понимание, что идет решающий, по сути дела, момент в истории России за последние, наверное, 70, а может даже 100 лет, ну, если мы отсчитываем с конца Великой Отечественной войны, то это, пожалуй, решающий момент в истории нашей страны, который сейчас происходит. И что нужно действительно потерпеть какое-то время тоже. Никому сейчас нелегко, да?
Там. Да, да, да. Я бы...
Я тоже потерял, например, прямо сейчас там достаточно много там, денег, например, да, в связи с этими обвалами, курсом валют, всем прочим, да. И, ну, никому сейчас легко не будет, но это нужно перетерпеть, потому что это стоит того, и если мы все это перетерпим, то я думаю, что мы выйдем из этого страной с совершенно другим качеством, с другим потенциалом, и у нас будут, наконец, те вещи, которые у нас до этого не производились, да, и главный плюс этой всей истории я вижу в том, что мы изменим свою страну внутри себя, начнем менять как политически, так и промышленный потенциал, то есть есть много чего, что накопилось, и что сейчас эта вот военная операция подсветила эти больные точки, по которым нам нужно будет сейчас работать, и я призываю всех сплотиться, да, сейчас забыть все разногласия, безусловно, там, кто левый, правый, там, да, есть два сейчас сорта, есть граждане России, есть предатели, вот и все, и выбор, он очень простой.
С этими сплачиваться мы не будем.
Да.
Гражданам, еще раз повторю, никому легко не будет, ни богатым, ни бедным, ни здоровым, ни больным, тяжело будет всем, ну, что делать, надо терпеть, преодолевать, по-другому не бывает вообще, либо нас уничтожат, вообще развалят и уничтожат. Ну, либо мы ответим и жить дальше будем. Жить будем совсем по-другому. Спасибо, Илья.
Спасибо.
Заходи еще.
Спасибо.
На сегодня все.